Все это время держусь только вашими лекциями.
Ну, как бы вот это тоже в какой-то степени относится к теме, потому что, ну, мы вот в этот мир попали для испытаний. Конечно, хочется счастья, отношений к всем людям на Земле. Это неизбежно. Но по факту отношения возможны только, если мы строим отношения с Богом. Вот, тогда отношения с людьми тоже постепенно налаживаются, но в жизни входит судьба, то есть вот сейчас идет плохой период у вас, связанный с отношениями с мужем, и у него неправильное какое-то восприятие мира, что-то не так у него с психикой. Страдания идут от желаний, не от него, а от ваших желаний. То есть, когда человек живет, ведет себя невежественно, то есть есть три типа как бы людей. Есть люди в благости, в страсти, в невежестве. И когда человек ведет себя благостно, с ним можно договариваться. Даже иногда между благостными людьми бывает плохая судьба. Ну, то есть благостный человек может, допустим, быть слабым, ему тяжело строить отношения, он может не выполнять свои обязанности из-за болезни там, или еще чего-то, из-за того, что у него нет сил. Ну, или, допустим, какой-то принцип он пошел. Но с благостным человеком можно договориться, потому что он склонен, благостный человек склонен считать себя неправым. Вот. Это и есть критерий благости. То есть благость означает, я могу быть неправым. Если человек так не считает, он себя считает правым все время, значит, он в страсти уже. Ну, то есть человек в страсти означает, что он может быть неправым, только если ему это выгодно. Вот, допустим, он понимает, что если он будет считать себя правым, то тогда он пострадает. Он говорит, да, я не прав, извините. А в противном случае, если ему это не выгодно, он говорит, я прав. Вот. А человек невежественный, он всегда считает себя правым. То есть у него нет вариантов. То есть он всегда прав, и все по определению. И вот здесь включается иллюзия уже. Вот в этот момент, с этого момента начинается иллюзия. Поэтому с благостными людьми можно договариваться, строить ближе отношения. Со страстными людьми надо строить отношения по типу деловых отношений. То есть мы тоже договариваемся, но договариваемся не близко. А вот это, допустим, муж-жена, нам кажется, что должны быть близкие отношения. Но телесные отношения не означают близкие отношения. Близкие отношения – это сердечные отношения. Ну, то есть, если человек в страсти, с ним невозможно, даже ну, он в страсти, вроде бы он не пьет, там, не дебоширит, как бы у него ревности там какой-то выраженной нет, просто в страсти. Он означает, что он не слишком глубоко склонен работать над собой. Он в основном, страсть означает у человека ложное представление о счастье. Он считает счастьем это богатство, положение в обществе, квартира там, побольше детей, побольше родственников там. Ну, для него это счастье. Счастье, когда все происходит в жизни так, как я хочу. Это страсть. И когда человек находится в страсти, с ним невозможно строить близкие отношения, потому что он во всем ищет выгоду. Если ему что-то невыгодно, он не будет как бы твое сердце воспринимать как надо. Таким образом, с человеком страсти надо договориться о выполнении обязанностей совместных. То есть мы так друг другу помогаем. Если, допустим, человек не хочет помогать, ты от него дистанцируешься, показываешь ему, что ты не согласен с этим. Ну, то есть он видит, что так ему жить тоже некомфортно, хорошо, он начинает договариваться. И так идет процесс согласования. В основном все же люди живут в страсти. Иногда человек в результате влияния злой судьбы или неправильного образа жизни попадает в невежество. То есть он идет на принцип, начинает идти на принцип. Ему кажется, что кто-то, допустим, близкий человек ему изменяет или его не любит. Ну вот это его личное такое восприятие. И он не хочет ничего слышать. Это означает невежество. Самый лучший способ вести себя с невежественным человеком, это понимая, что ты ему ничего не объяснишь и не докажешь, невозможно ничего изменить, потому что его накрыло, накрыло эгоизмом. Держаться подальше от него и искать счастье ну, в отношениях духовных, с друзьями, там, с родственниками, если это возможно, с детьми. Ну, то есть, ну, понять для себя в принципе, что невозможно найти счастье в отношениях с человеком, который находится в невежестве. Ну, то есть, если человека покрыло, он как бы, ну, ты ведешь себя нормально, но он говорит тебе, ты мне изменяешь или ты меня не любишь, там еще что-то. Это значит, что он невежественный, понимаете? И вы не сможете ему это объяснить никак. Это невозможно. Вы можете помолиться. Молитва сама по себе помогает. Можно молитвой побеждать судьбу. Молитва помогает. Но вы должны понимать, что насколько она будет помогать и насколько тяжелая судьба, вы же не знаете, может помочь молитва. Вот мы, допустим, полгода за фестиваль «Благость» молились, и все равно наша молитва оказалась слабее, чем сила, которая влияет на землю. В результате нам пришлось отменить фестиваль «Благость». Вот. Ну, то есть, другими словами, мы не всегда контролируем ситуацию. Мы можем сильно, даже со всех сил, даже куча народу может молиться, и все равно карма сильнее нас бывает иногда. Но страдания сами ваши, сами по себе, они возникают не в результате того, что вы не можете преодолеть вот проблемы мужа. Страдания связаны с тем, что вы ждете от него больше, чем он может вам дать сейчас. Вот если, допустим, близкий человек не может тебе что-то дать, то и страдания, как бы, страданий не будет, если вы, допустим, понимаете это. И не требуйте от него. Я сейчас извиняюсь, там просто срочная ситуация, я отвечу. Там просто срочная ситуация, там куча народу коронавирусом заболела, а они от меня ждут ответов, а я читаю лекцию. Итак, все, я как бы сказал им об этом. Итак, вот в чем проблема заключается? Проблема заключается в том, что вы, ну, как бы от него ждете того, чего он сейчас вам дать не может. Вот накрыло его, понимаете? То есть, если бы, допустим, мы поставили диагноз шизофрения, вы бы тогда сказали, ну, понятно, человек не в себе. Но человек не в себе не обязательно бывает психически больной, понимаете? Когда человек накрывает невежество, он тоже не в себе, и от него ждать нечего. Допустим, человек выпил, что от него ждать, он ничего не соображает. Также, допустим, человека накрывает ревность, гнев, жадность, иллюзия, зависть, вот, и так далее. Вожделение, допустим, человека накрыло вожделение, ты ему говоришь, слушай, у нас же с тобой семья, ты что делаешь, почему ты гуляешь с другой женщиной? Он говорит, я не вижу ничего плохого в том, что я делаю. Я вот ее люблю, и все, и я живу, вот как вот мне считаю нужным. То есть его накрыло вот эта энергия, он не понимает, что если близкие люди, им это не нравится, то, что он делает, и так далее. Вот. Также вашего мужа накрыло. Но проблема заключается в том, что если вы будете пытаться с ним строить близкие отношения, прояснять все, как это психологи рекомендуют, да, то есть вы как бы это знаете, к огню слишком близко, когда человек подходит, он сгорает. Вот вы сейчас сгораете. То есть если вы будете с ним близкие отношения слишком строить, вы тоже покроетесь невежеством. Понимаете, вот его энергия, она захватит вас. И вот сейчас у вас туманный такой взгляд. Вы как бы находитесь в состоянии аффекта внутреннего. Это результат близких отношений с невежественным человеком. Вам надо сейчас переключиться на других людей, постараться, ну, как бы больше в храме быть или больше в клубе «Благость» или еще какое-то себе найти отношение. А с ним как бы на дистанции выполнять свои обязанности, улыбаться, желать счастья, но не вступать с ним в дискуссию. И тогда вам станет легче жить. А помочь ему может только молитва ваша, больше ничего не поможет. Ему объяснить невозможно ничего.
Спасибо вам большое, Олег Геннадьевич. Благодарю.
Дальше вопросы.
Угу. Так, вопрос от онлайн-участников. Если муж против того, что ну, жена занимается духовной жизнью. Как вот правильно?
Вот у нас по этому поводу целый семинар. То есть и там много-много тонкостей, как вы есть. Если он против, то это значит, что он против. Это такой короткий ответ. Ну вот если он против, значит он против. Надо ли заниматься духовной практикой? Надо понять, что духовная практика – это вечная деятельность души. Ну то есть другими словами, вот допустим, если мой близкий человек против, чтобы я кушал, допустим, надо ли мне кушать или нет? Конечно, надо, иначе мое тело просто загнется. Вот. Или, допустим, близкий человек против того, чтобы я дышал или пил, допустим. Вот вы скажете, Олег Геннадьевич, не пейте во время лекции. Я все равно пью. Почему? Потому что это деятельность тела. Тело хочет пить, значит, надо пить, иначе будет хуже. И точно так же есть деятельность души. Вот точно так же, как телу нужен воздух, вода и еда, душе нужен Бог. Без Бога душа становится смурной, несчастной. Вот до этого мы говорили о мужчине, который как бы теряет себя. Это результат того, что у него нет отношений с Богом, но он об этом не знает. Вот бывает так, знаете, что человек не знает, что ему надо покушать, потому что он никогда не кушал или забыл, что он кушал. Вот бывает человек... по башке ему дало там что-то, и он забыл, что надо кушать. И в результате его насильно связывают и начинают кормить, или животное какое-то, допустим, в неволе не хочет кушать, его связывают и начинают кормить, иначе оно помрет. Точно так же, как бы, с человеком мы не можем связать и заставить его молиться Богу, потому что здесь есть разница. Если в тело можно запихать пищу, и оно будет жить, то Бога в человека запихать невозможно без его желания. Ну, то есть, если человек не хочет, допустим, верить в Бога и молиться, то него не запихаешь. Вот. Но бывает так, что человек абсолютно убежден, что плохой не он, а плохой кто-то другой. Вот, допустим, все кушают вокруг, а я считаю, что кушать не надо. И меня просто, я с ума схожу, гады такие, почему вы не поститесь? Надо поститься. Вот. Ну почему? Потому что я не кушаю, а все кушают, понимаете? Точно так же, когда человек начинает верить в Бога. Вот я не верю, допустим, а он верит, и ему хорошо становится. Почему? Когда человек кушает, ему хорошо. Или вот, допустим, я заметил, допустим, юноши, девочки там в школе. Вот кто-то влюбляется, ну мальчик в девочку влюбляется, девочка в мальчика, и у них там взаимная любовь, допустим. И все с ума сходят вокруг, то есть пишут там на стенах везде, Паша плюс Маша равно любовь. И пытаются вот как бы это все всем показать, особенно им, чтобы они видели, что у них любовь. Вот. Но как бы, ну, любовь – это естественное состояние души. То есть каждый человек любит, это нормальная вещь. Но если, допустим, у тебя нет любви, а у кого-то есть, это же капец как тяжело. Или, допустим, подружка, допустим, две подружки, одна подружка бац и выходит замуж, а другая не может выйти. И та говорит, ну ты меня поздравь, как бы, что я вышла замуж. А та говорит, ну поздравляю тебя. Ну как бы она вроде бы поздравляет, но ей так тяжело, что она вот не вышла, и у нее нет никого, а у той есть. И не просто там она вышла замуж, а еще из троих выбирала там. Она из троих, хотя бы одного мне из троих бы отдали. Ну что такое вообще? То есть она из троих выбирала, и потом еще говорит, благослови меня на замужество. Что такое вообще? Мне вообще тут капец какой-то. Еще ее и благословлять надо на замужество. Видите, это вот когда у других человек, людей все хорошо, у нас внутри очень плохо, потому что у нас нехорошо. Это называется зависть. И это чувство, ну, естественно, для человека, потому что кто-то, допустим, дышит, ты не дышишь, ну, раз у него выхватил как бы трубку дыхательную, и дышишь, потому что тебе тоже хочется. Вроде бы как бы все нормально, но ничего в этом нормального, конечно, нет. Но мы так устроены, потому что мы вот такие, мы эгоисты по природе. И муж говорит, Богу нельзя служить, в храм не будешь ходить. Вот, это плохо, вера это плохо. Ну, как бы, вот, допустим, жена там выпила вина. Ну, она пришла такая, выпила чуть-чуть где-то в компании. Он говорит, ну, слушай, ну ты что, зачем ты выпила? Ну, так получилось, извини, там я выпила. Ну ладно, хорошо, ничего страшного. В следующий раз не пей. Вот, понимаете, на веру так не реагируют. Вот если человек выпил, ну, нормально, ничего страшного. Понимаете, если человек грешит, никто не сильно не парится, сильно уж так, понимаете, как когда, если человек делает что-то хорошее без него. Вот понимаете, вот когда кто-то начинает верить в Бога, всех просто трясет вокруг. Почему? Ну, потому что так устроен этот мир. И если, допустим, муж говорит, ты не должна любить Бога, или это секта, там, еще как-то, то есть он обзывает верующих людей, не любит их. А что делать в этом случае? В этом случае священные писания рекомендуют обманывать близких людей. Понимаете? То есть обманывать ради Бога можно. Ну, то есть, допустим, обманывать, ну как обманывать? Ну, говорит, да не секта это, просто я туда хожу, потому что мне интересно посмотреть, чем они там занимаются. Я вообще с этим никак не связана. Понимаете, и здесь сильного обмана-то не будет, потому что, ну, даже те люди, которые считают себя верующими, на самом деле они не сильно верующие. Быть верующим – это очень большая честь, понимаете? Это не так-то просто быть верующим. Ты думаешь, что ты уже верующий. На самом деле, если бы ты был верующий, все вокруг бы уже очистились давно, близкие, и тоже стали верующими. Понимаете, я когда начал заниматься духовной практикой, у меня мама вообще посчитала, что я сумасшедший, и, ну, как бы, отвела меня в психушку, понимаете, и там меня чуть не положили в психбольницу. Ну, слава Богу, потом разобрались, что я не сумасшедший. Вот, понимаете, то есть все вокруг, студенты в вузе, когда я учился, считали меня повернутым, потому что я непонятно чем занимаюсь. Я это, к этому привык. Просто вот я понял, что вот так вот они так относятся. И спокойно. И когда мне говорили, что ты вот не ешь мясо? Я говорил, да что-то мне вот я поем, меня рвет. Мне не нравится, не хочется. А, ну тогда нормально. Если бы я сказал, что я не ем мясо, потому что это есть мясо, это зло. Они сказали, ты что, ты, у тебя что, шизофрения что ли? Какое зло, это же белки. Вот, и так далее. Ну, то есть, понимаете, все, что касается с мировоззрением, это очень сложная тема для понимания вообще для всех людей на Земле. И когда человек делает что-то более прогрессивное, чем все остальные, всех остальных напрягает, потому что им надо или сказать, что он возвышенный человек, и тогда их расслабит, и подчиниться этой воле Бога, воле судьбы, что есть рядом возвышенный человек, и тогда всех расслабит, потому что в них пойдет эта сила сразу же. Как они скажут, ты лучше меня. В них и пойдет эта сила божественной энергии, и они начнут прогрессировать, даже просто признав близкого человека, что он правильной дорогой идет. Они уже будут прогрессировать. Или второй вариант – это сильно сопротивляться, понимаете? Говорят, ни за что и никогда у нас в доме не будет этого. Вот. Почему сопротивляться? Потому что, когда светит солнце, у тебя два варианта. Или радоваться солнцу, или от него сильно защищаться. Когда идет какая-то энергия сильная на тебя, человек не может равнодушен быть. Ему надо что-то делать с этим. Или радоваться, или защищаться, или злиться. Вот. И вот примерно так. Примерно так. Я как-то в одном фильме отрывок один увидел. Сейчас немножко отвлекусь. Вот. Там как бы, ну, это при советской власти еще было. И там, ну, как бы неординарная реакция была на заявление, что нет Бога, понимаете? И такую реакцию вы не увидите в современном обществе. Как бы так нельзя реагировать, потому что, ну, люди как бы отнесутся к тебе очень плохо и будут тебя потом ненавидеть. Но вот иногда так бывает. То есть это правильная реакция. Она может быть жесткая, но она правильная. Понимаете? Я сейчас, вы услышите там видео, но вы услышите просто звук. Аудио услышите сейчас.
Грамотный и образованный человек никогда не будет верить в Бога. Товарищ Ленин сказал... Нет никакого Бога. Какие будут вопросы, товарищи? Задавайте, не стесняйтесь.
Да вот спросить хочу, барышня. Угу. Сам сколько годов думаю, все придумать не могу. Это почему ж такое деется?
Что деется, товарищ? Задавайте вопрос.
А я и задаю. Ну, вот, к примеру, корова ходит большими такими лепехами. А лошадь обратно, крученными такими толстыми. Овца, значит, маленькими такими шариками, похожими на горох. Почему такое деется, знаешь?
Я не могу знать, товарищ, я не ветеринар. С коровами, с лошадьми дела не имела. Не могу в этом разобраться.
Ну вот, ты еще в говне не разбираешься, а уже про Бога рассуждаешь.
Ну, примерно так, понимаете? Эта тема про Бога, она самая сложная, как бы. Про нее рассуждать не каждый может. Вот, поэтому, как бы... Поэтому в Священных Писаниях, в Ведах говорится, если близкий человек говорит, нельзя верить в Бога, то нужно просто сказать ему, да, да, я и не верю, вот, я просто йогой там занимаюсь, еще что-то, ну, как бы, скажите ему, вот. Или, допустим, в церковном хоре поете, я просто петь люблю, вот мне я туда хожу, потому что мне петь нравится. Ну, то есть скажите ему то, что ему понятно, понимаете, не надо людям говорить, что вы, как бы, меняете свою жизнь, верите в Бога. Не надо говорить, потому что люди этого не поймут, они ограничены, понимаете, у них нет возможностей. И так как эта энергия очень сильная, их начинает колбасить от этого, понимаете, они чувствуют себя очень тяжело, плохо, они страдают от того, что вы вот верите в Бога. Это естественный процесс, поэтому, ну, как бы, не надо напрягать близких людей, смягчайте ситуацию. Но, понимаете, проблема заключается даже не в них, а в том, что когда человек начинает верить в Бога, он входит в определенный этап развития, который называется фанатизм. И он как бы, он уже понял истину, понимаете, он понял, как правильно жить, и он видит, что они все живут неправильно, и он думает, что очень просто как бы сделать так, чтобы они жили правильно, надо взять за грудки, как бы трясти и говорить, ты живешь неправильно, понимаете, и он прям сразу все поймет и будет жить правильно. Такого не будет. Потому что главная цель человеческой жизни – это понять, что есть Бог. И это очень и очень трудно. И даже если вы думаете, вот вы думаете, что вы уже это поняли, то вы ошибаетесь очень глубоко. Я уверен, что если вы соприкоснетесь, большинство из вас, с очень возвышенным верующим человеком, то это вас очень сильно напряжет. Потому что он будет вести себя не так, как вы думаете. Он будет танцевать, плакать рядом с алтарем, понимаете, падать, как безумец, кататься по полу. Понимаете, вы подумаете, что он сумасшедший, что ли? А он не сумасшедший, просто ну, он подвержен огромной силе влияния любви к Богу, и поэтому его поведение, оно уже невозможно его оценить обычному человеку. Он ведет себя непонятно для нас, понимаете? Но этот человек находится на более высокой стадии развития, чем все остальные, хоть и нас это будет напрягать. Понимаете, таким образом можно сравнить себя с ним. Но этот человек не будет и к вам как бы подходить за грудки вас брать и говорить, вы не любите Бога. Ну, не любим Бога. Что делать? Мы, по крайней мере, хотим его любить. Понимаете? Ну, то есть он не будет так себя вести, потому что это неправильно. То есть наша главная проблема, вот я уверен, когда родственники, допустим, не занимается духовной практикой, мы начали заниматься, наша главная проблема заключается в том, что мы слишком быстро хотим поменять их восприятие мира. Мы начинаем навязываться со своим мировоззрением, начинаем им что-то на мозги капать, и это вызывает жуткий протест просто, понимаете? И вот с этого все начинается, а потом заканчивается тем, что близкий человек начинает говорить, ты не должен ходить в храм, он начинает читать всякие просекты, всякий материал. Есть же много шизовиков-затейников, которые как бы вот это раздувают, это все. Вот, понимаете, конечно, есть опасность вообще верить человеку, потому что часто люди верят не в то, что надо. Часто самой склонностью к вере пользуются всякие люди, которые пытаются завлечь человека в организацию, где, допустим, верят не в Бога, а в черта, или, допустим, под верой Бога подразумевает, что ты должен отдать свою квартиру кому-то, и это значит, что ты веришь в Бога. Или ты должен большие деньги заплатить за инициацию. Там. Вот. Это все подмены. Ну, то есть много подмен разных. В целом, как бы, есть духовные традиции древние. Разные. Они все правильные. Вот. Но есть подмены. И поэтому, так как эта тема раздута, и она, в общем-то, раздута, я думаю, не зря в интернет-пространстве, тема секты, она не зря раздута, потому что опасность есть. Хотя те люди, которые раздувают ее, они под сектой понимают чаще всего все, кроме своей веры. То есть они сами, по сути, сектанты. Те люди, которые эту тему вот так жутко раздувают, они сами сектанты по своему мышлению. Вот. Потому что они, кроме своей веры, ничего не воспринимают верой. То есть только вот моя вера – это вера. Это и есть сектантское настроение. Хотя у них может быть правильная вера, но настроение сектантское. И это настроение заставляет их поносить другие религиозные традиции, оскорблять всех вокруг. Они как бы делают вроде бы, с одной стороны, хорошую работу, отсекают неправильные веры, но с другой стороны, они не разбираются часто в этом и туда под одну гребенку все гребут. И правильное, и неправильное, потому что агрессивное поведение вот этих так называемых сектоведов, оно обусловлено их ограниченностью. Они сами толком не понимают, как устроен этот мир. Это не только мое мнение, это мнение даже тех людей, которые имеют одну же веру с ними, но имеют другое мировоззрение. Я много общался с развитыми духовно людьми, они не согласны с поведением таких вот антикультистов, так называемых, которые всех ненавидят, кроме своей веры. Даже своей веры многие их ненавидят, потому что они делают не так, как они хотят. Ну, то есть это другая уже тема. Вот поэтому вывод такой. Надо по-доброму относиться к мужу, которым испуган вашей верой, говорить ему, смягчать его внутреннюю позицию тем, что говорить ему, что у меня нет такой как бы серьезной веры какой-то. Я просто интересуюсь там разными вещами в жизни. Смягчать его настроение. И если он запрещает вам верить в Бога, все равно надо верить, потому что душа не может не верить в Бога, так же, как тело не может ни есть, ни пить. Вот. Человек должен идти к Богу. Это высшая цель его жизни. Если он не будет этого делать, то он просто будет зря жить эту жизнь. Вот такой ответ.
Спасибо большое. Еще один вопрос можно? Или мы будем переходить? Да, прям, чтобы по теме, конечно, вопросов здесь очень мало. Вот. Но вот у Виктора Афанасьева, Москва, вопрос подходит. Пожалуйста, подходите к камере и задавайте свой вопрос.
Мы готовы.
Давайте.
Всем добрый день. Олег Геннадьевич, здравствуйте. Вопрос такой. Обычно вы раскрываете вот эту тему взаимоотношения с родственниками вот именно с этой позиции, когда они против. А как быть, если человек сам к ним сильно привязан? На прошлом молитвенном ретрите, например, вот вы говорили, что нужно по отношению к родственникам исполнять свои обязанности, но при этом сильно не погружаться в эти отношения. Вот как вот эту способность в себе развить?
Знаете, я вообще как бы сложная тема, вот мы говорим, сильно не погружаться. Ну вот, допустим, если у тебя родственник очень хороший, добрый человек, он, допустим, не верит в Бога, но он очень хорошо к тебе относится, любит тебя, по-доброму себя ведет, заботится о тебе. Это, естественно, вызывает привязанность. Сама по себе привязанность к близким людям не является чем-то плохим. Понимаете, если родственники, ну, хорошие, добрые люди, они тебе сделали много добра в жизни, ничего плохого нет в том, чтобы быть как бы им благодарным за это. И строить с ним близкие отношения, любить их за это, служить им, там, быть преданным им. Все это очень хорошо. Тема привязанности – это сложная тема. Понимаете, часто люди, которые только начинают слушать лекции, они не до конца понимают, о чем речь. Потому что привязанность как таковая означает только одну вещь. Она означает, что ты ждешь счастье от близких людей. Понимаете, если они тебе не дают счастья, то начинаешь злиться или страдать, печалиться. Вот это называется привязанность. А само по себе желание любить близких людей, заботиться о них, служить им, быть верным им, это не является привязанностью, это называется любовь. Вот когда ты эту любовь используешь неправильно, то есть ты хочешь любви, То есть у тебя эгоистическое чувство по отношению к любви, ты ждешь любви от людей. Это называется привязанность. И тогда они тебя раздражают, нервируют, если они тебе не дают это в достаточной степени, какой ты хочешь. Понимаете? А желания у души бесконечные, это же душа любит. Поэтому, когда отношения между мужем и женой начинаются, то душа начинает все больше хотеть любви к себе, все больше. Женщина хочет все больше внимания к себе, заботы, ласки. Вот. Мужчина все больше хочет подчинения, чтобы она его понимала, то, что он говорит, и так далее. И начинается насилие в какой-то момент, потому что само по себе желание к себе любви, которое — это естественное желание, у души это естественное желание, но оно в материальных отношениях приобретает очень жесткие свойства, понимаете? То есть если бы мы от Бога любви хотели, Бог, он бескорыстный по природе, сколько бы ты ни хотел, он всегда будет тебе давать любовь. Но будет давать не так, может быть, как ты понимаешь. Вот, он будет делать для тебя благо, то, что тебе хорошо. Ну а мы хотим от близких людей как бы своего чего-то, понимаете? Не может быть и не то, что даже нам хорошо, а просто то, что нам хочется, и все. И это называется привязанность. Вот эта привязанность побеждается с помощью служения. Если ты начинаешь служить вот именно Богу, потому что или природе, или добрым людям, то ты всегда, это тоже все от Бога, то ты всегда будешь получать взаимность, и твоя привязанность, вот в данном случае, ты служишь и хочешь назад благодарности, понимаете? Это нормально, хотеть благодарности. Вот, допустим, один человек для меня сделал что-то бескорыстное, и он говорит: Олег Геннадьевич, я не такой святой человек, вот как бы я бескорыстно вам помог, но мне не надо ни денег взамен, ничего. Но вы хотя бы мне скажите спасибо. И все, я буду счастлив. Но видите, он честно, этот человек сказал, что он не может без взаимности. То есть взаимность нужна, и это правда. Взаимность любому человеку нужна. Но бывает разная взаимность, понимаете? Иногда мы хотим не того, чего надо хотеть. Вот, например, один мужчина мне сказал, говорит: Олег Геннадьевич, а я сам себе готовлю. Я говорю: а почему? Он говорит: а потому что если жена начнет меня готовить, то цена за это приготовление такая большая, что я не могу ее отплатить. Ну, то есть она столько потом хочет назад, что у меня нет возможности просто психических, физических ей отплатить, поэтому мне легче самому себе приготовить, чем такое вот служение. Вот, понимаете, это называется привязанность, то есть женщина привязана к тому, чтобы ей платили назад, и она с ума сходит, если она что-то сделала для близкого человека, а он назад ей не отдает. Поэтому легче просто саму о себе заботиться, чем такая вот забота. Вот. Это называется привязанность. Но если человек не привязан, он просто сделал близкое что-то для близкого человека, какое-то служение, и просто ему сказали спасибо по-доброму, он счастлив даже этим. Это называется бескорыстное служение, понимаете? То есть я рекомендую не научиться быть самодостаточным. То есть есть два способа быть счастливым. Один способ, когда тебе что-то делают, а второй способ, когда ты сам что-то делаешь. Вот надо человеку научиться достаточно много и сильно самому что-то для других делать, чтобы зависеть именно от этого счастья, а не от того счастья, которое идет от делания для тебя другими людьми. Понимаете? Вот это называется непривязанность. То есть ты просто от своих собственных действий становишься счастливым, а не ждешь действий от других людей. То есть по факту лучше всего вообще ничего не ждать от людей. Вот самый лучший вариант. Просто служить им, если они тебе благодарность дают, ты радуешься, если нет, значит, ничего страшного. Вот это идеальная жизнь. Но понимаете, это все просто теория. Потому что если человек не самодостаточный, у него не хватает сил быть счастливым просто из своего служения другим, и он не научился даже еще быть счастливым из служения другим, он механически делает служение, нерадостно. Он сделал служение, но счастья от этого не испытал. Не научился так жить. То все равно ему будет хотеться счастья. И так как есть два варианта всего счастья, или ты сам его добываешь из своих поступков, или ты ждешь счастья, то человек, когда не добывает достаточно счастья из своих поступков, он недостаточно самодостаточный с точки зрения своей деятельности и жизни, тогда ему придется ждать от других людей счастья. Это называется привязанность. То есть привязанность — это вынужденная вещь, понимаете? Вот, ну, как бы, она возникает в результате нашего несовершенства. Поэтому надо принять это в себе тоже, принять, сказать, да, я привязанный человек, я завишу от счастья, которое идет от моих близких людей, и постепенно начать служить близким, природе, Богу и становиться самодостаточным. Это не означает самодостаточным, не означает не любить других. Попытайтесь это понять. То есть вы продолжаете любить родственников, близких, собачек, кошек, всех вокруг вы любите, но не зависите от них. Это называется правильная любовь. Потому что есть два типа любви вообще в целом. Один тип любви, это называется взаимная любовь. Она возможна только с Богом, святыми людьми и с природой. Потому что через все эти источники действует бескорыстная энергия. У Бога бескорыстная энергия, у природы бескорыстная энергия и у добрых людей бескорыстная энергия. Через них, через всех действует Бог, поэтому возможна полная взаимность. И тут можно ждать, чего тебе надо ждать, то есть нет проблем. Ты, допустим, по природе бежишь и ждешь, что она тебе подарит здоровье. Она тебе подарит здоровье, однозначно. Можешь ждать, можешь не ждать, это уже твои проблемы. Вот. Понимаете, точно так же добрые люди всегда тебе помогут. Хоть ты жди, хоть не жди. Вот. Ну, можешь ждать от них. Взаимности хочется всем людям на земле. Это означает любовь, взаимность, любовь. Ты что-то сделал, тебе что-то сделали. Ты ждешь от чего? От добрых людей, от Бога и от природы. Но если ты ждешь от жены или от мужа, или от друзей просто, от своих чего-то, или от обычных людей, да, то это ожидание называется привязанностью. Потому что здесь надо культивировать совсем другой тип любви. Этот тип любви называется не взаимная любовь, а любовь из чувства долга. Понимаете? То есть любовь из чувства долга означает, что ты не можешь в этих отношениях полностью раскрыться в любви. Это невозможно. Потому что это корыстные отношения. Вот между мужем и женой корыстные отношения. Поэтому там невозможно полностью раскрыться в любви, потому что люди... Они не бескорыстны в поведении. Они корыстны, означает, они делают больно друг другу. Они насилуют друг друга по факту. Вот. И поэтому в этих отношениях не будет счастья, если ты ждешь от близкого человека взаимности. То есть хочешь быть счастливым в личной жизни, делай для близкого человека все, что ты можешь сделать. Жди благодарности. Ну, когда придет, радуйся. Не придет, делай замечания. Говорит, почему ты не благодарен мне? Ты должен быть благодарен, иначе я не буду служением заниматься. Вот. Ну, жди благодарности только и все. И если ты еще что-то будешь ждать, значит, ты будешь страдать просто и все. Ожидание есть, и мы страдаем, это нормально, потому что мы несовершенны. Надо свою взаимную любовь переключать к добрым людям, природе и Богу, а всем остальных любить из чувства долга. Вот это так, как должен человек жить. К этому просто стремитесь. Придет время, вы достигнете этого. А сейчас пока, значит, не пришло, если вы страдаете от отношений с близким.
Спасибо большое. Всего доброго.
Будьте счастливы.
Спасибо. 40 минут уже прошло. Вопросы или уже на лекцию будем переходить, Олег Геннадьевич?
Как ты считаешь, Лен, вопросы или на лекцию?
Можно один вопрос, конечно, еще.
Видите, Лена женщина, поэтому я не могу сказать, что на лекцию, потому что она женщина, и у женщины чувства очень сильные. Поэтому я осторожно с ней себя веду. Я спрашиваю, а как ты думаешь? Она говорит, хочу еще один вопрос. Хорошо, давай задаем еще один вопрос.
Ой, спасибо, Олег Геннадьевич. От онлайн-участника... Знаете, вот здесь Светлана с Киева спрашивает, а вот можно ли молиться Богу о том, чтобы близкий человек начал служить Богу? Вот. В таком случае, получается, не учитывается мнение того, о ком молится. Вот. И сам человек, например, человек не верит дышать. В Бога.
Если человек дышать не хочет, вот он не хочет дышать, да? Можно ли молиться о том, чтобы он захотел дышать? Конечно, можно, потому что это даст им возможность жить. И если человек не хочет... Допустим, есть, надо его заставить есть. Понимаете? То есть надо, чтобы человек жил. И душа тоже должна быть живой, понимаете? Вот у обычных людей, у всех душа, хоть она живет в теле, она спит. Когда человек бескорыстно что-то делает, душа просыпается. Понимаете, душа должна не спать, а жить, потому что сон – это не жизнь. Нужно стать бескорыстным. В этом смысл как бы человеческой жизни. И поэтому нужно молиться за близких людей, чтобы они поверили в Бога. Они могут поверить не так, как вы хотите. Вы, допустим, хотите, чтобы он в этой вере поверил в Бога, а он поверит в какой-то другой. Это его выбор, понимаете? Вот. И надо быть готовым к этому выбору тоже. Мы должны понять, что близкие люди не пойдут таким же путем, как мы в вере. У каждого свой путь. Даже люди, если верят в Бога одинаково, они все равно пойдут разными путями. У одного будет один наставник, у другого другой. Один будет одни лекции любить слушать, другой другие. Ну, то есть всегда есть какие-то различия, и надо их принимать. Мы не должны быть эгоистами в вере. Понимаете? Ну, часто люди оба верят в Бога, но каждому кажется, что неправильно, и сражаются друг с другом. Это тоже эгоизм, и мы должны научиться дать человеку свободу в духовной жизни. И свобода в духовной жизни означает, что дать человеку возможность также быть и атеистом. Ну, то не надо его терроризировать тем, что он не верит в Бога. Но молиться за него надо, потому что цель человеческой жизни – это отношение с Богом. Другой цели нет. Понимаете, если человек живет, не достигает этой цели, он проживает зря эту жизнь просто. Эта жизнь не предназначена для того, чтобы вырастить детей, построить дом, посадить дерево, как некоторые люди говорят. Эта жизнь предназначена для того, чтобы полюбить Бога. Потому что если ты не полюбишь Бога, то вот зря тебя выращивали, зря тебя рожали. Понимаете? То есть, и если ты, допустим, это дерево, которое ты выращиваешь, оно не услышит молитвы рядом с ним, ты не посидишь, не помолишься, оно тоже зря жило. Вот есть живые существа, которые сами не могут молиться, там собачки, кошки. Их надо кормить освященной пищей. Рядом с деревом надо молиться. И тогда они тоже будут жить не зря. Понимаете? В этом мире все живут для того, чтобы постичь душу и Бога. В этом смысл жизни любого живого существа. Вот. И в том числе и взрослых людей тоже. И людей тоже смысл жизни в этом. А почему вот, Олег Геннадьевич, вы так говорите, что только в этом смысл жизни? Ну, потому что смысл жизни в развитии, понимаете? Если человек верит в Бога, он более развитый, а тот, который не верит в Бога, менее развитый. Существует в этой связи классификация, понимаете, определенная. Она приводится в ведах. Мы говорим сейчас о людях, не о животных, там, растениях, а о людях. Первая стадия веры человека называется атеизм. Ну, то есть человек не верит, что есть какой-то высший разум. Почему такая стадия есть, первая самая веры, атеизм? Потому что эта стадия исходит от эгоизма человека, понимаете? Каждый суслик у себя на поле агроном. Ну, то есть человеку искренне кажется, что выше него никого нет. Человек не должен ждать милости от природы, взять их у нее, наша задача. Понимаете, человеку кажется, что он здесь господин на этой земле, что он создан просто комбинацией взаимодействия молекул. Это самое простое, что можно принять, потому что принять что-то выше означает перешагивать через себя. Понимаете, людям кажется, что они тут самые главные. Никого же нет вокруг, никто не мешает жить. Понимаете, высшие существа, даже не Бог, а просто даже менеджеры этой вселенной, они настолько деликатные, что они не вмешиваются в нашу жизнь. Они вмешиваются тогда, когда она идет не туда. Понимаете? Вот уже много раз должна была ядерная война начаться, но что-то мешало ей начаться. И вот что-то мешало означает вмешательство высших сил. Или, допустим, вот экология разрушается, и уже земля на грани, как бы, люди уже сами себе портят жизнь, они уже запукали атмосферу углекислым газом настолько, что уже атмосфера начинает нагреваться, климат начинает портиться. И чтобы атмосфера очистилась, высшие силы посылают коронавирус. Ну, то есть, классно же коронавирус, то есть, вся промышленность останавливается, вот, ну, как бы, все происходит так, что люди не могут дальше загрязнять планету, воздух на планете очищается, и Земля расцветает, понимаете, она становится чище. Это вмешательство высших сил так действует, понимаете? Не по нашим законам все это происходит. По каким-то высшим законам, непонятным нам. Кажется, что все плохо, нет работы, все болеют, умирают, как бы. Но высшие силы заботятся о максимальном благе Земли, понимаете? Если, допустим, будет продолжаться экологическая катастрофа, то это в десятки раз опаснее, чем коронавирус, допустим. Поэтому высшие силы, мы сами же не хотим жить правильно. Мы не хотим, ну, правила означают переходить на какие-то более экологичные источники энергии, перестать вот на нефти жить и перейти, допустим, на электричество, потом с электричества перейти еще на более экологичный вид энергии, так постепенно очищать атмосферу. Ну, то есть не загрязнять, а очищать, стараться жить так, чтобы не сильно вредить окружающей среде. Мы не хотим этого, мы действуем, как мы считаем нужным. Высшие силы вмешиваются. Они это делают деликатно, так, чтобы нам не было заметно. Вот, допустим, маленький ребенок играется, допустим, он берет игрушку, которая ему навредит. И папа, он не хочет делать так, чтобы ребенок плакал. Вот если у него отнять игрушку, то он будет плакать. То он как-то хитро так делает, чтобы ребенок не заметил. То ли он подменяет ему эту игрушку, то ли он ее нейтрализует там. Но он что-то делает, чтобы ребенок не заметил, игрался дальше, а при этом вреда не было. Вот так действуют высшие силы. Они очень деликатные, они не дают возможности нам вредить самому себе. Вот точно так же высшие силы дают человеку возможность быть атеистом. Вот понимаете? Ну, как бы я не верю, что есть высшие силы, что есть Бог, живем один раз. Вот. Мясо – самая полезная пища, потому что атеизм означает, что человек верит в белки, жиры, углеводы, витамины. То есть он считает себя телом, атеист считает себя телом. И так как я тело, поэтому любовь – это что такое? Это секс. То есть другой любви нет, потому что любовь означает взаимодействие между телами. Я тело, это тело любит другое тело. Значит, любовь, высшее проявление любви – это секс. И чтобы все в это поверили, нужно, чтобы какой-то ученый это доказал. Нашелся такой ученый Фрейд. И он доказал, что всеми людьми на Земле движет половое влечение. Не Бог движет, не любовь Богу движет, а половое влечение. То есть противоположная вещь. Половое влечение – это что такое? Это энергия тела. Ну, то есть тело движет, то есть другими словами, тело – это главное. Тело движет нашей жизнью. Не душа, не совесть, не чистота движет жизнью, а тело. Значит, секс – это самое главное, что есть у человека в жизни. И если, ну, сразу, соответственно, философия. Если жена не дает мне достаточно секса, значит, она у меня самое в жизни главное отнимает. Значит, какой вывод? Надо найти параллельно другую женщину, которая будет давать мне достаточно секса. И вот это называется фрейдизм уже, да? Атеистическое восприятие мира, то есть совесть, до свидания, правильное отношение в семье, до свидания. Главное – это тело. И вот все, что телу нужно, мы как бы даем ему в полной степени. Вот, допустим, белки, жиры, углеводы лучше, допустим, в теле свиньи. Ну, как бы, мне это надо. Поэтому мы режем свинью и едим ее тело. Вот. И ничего плохого нет, потому что души нет, совести нет, ничего этого нет. Есть просто потребность тела. И мы просто тупо режем свинью и жрем ее. Вот. Это называется атеизм, понимаете? То есть атеизм означает нет совести, нет души, нет любви, нет понимания, что есть высшие силы какие-то. То есть человеку так просто выгоднее жить, понимаете? Потому что он не хочет перешагивать через свой эгоизм. То есть, другими словами, атеизм – это такая философия, в которой хотят жить люди, которые не хотят работать над собой. Понимаете? И заставить невозможно. Но если человек работает над собой, все-таки он решил как-то работать над собой, он начал пусть спортом заниматься там, допустим, начал любить природу, потому что он почувствовал, что она нужна. Это называется нравственность.